Выразительное лицо Жан-Жака попеременно отражало потрясение, затаенное удовлетворение, глубокую скорбь. Его самого парижане преследовали, как никого больше. Вольтеру они оказывали почести, как никому больше. Быть может, это была одна из причин, но в том Жан-Жак не хотел признаться себе, побудивших его после возвращения Вольтера покинуть Париж. Папаша Морис многословно и с возмущением рассказывал, как ненависть архиепископа преследовала великого борца и философа даже после смерти, как Вольтеру было отказано в христианском погребении, как его близкие, опасаясь, чтобы тело не вышвырнули на живодерню, вынуждены были поспешно с тысячу всяких недостойных рискованных уловок вывести его из Парижа. И теперь на лице Жан-Жака ничего нельзя было прочесть, кроме участия и возмущения. Он думал о собственной распри с архиепископом, о том, как его, Жан-Жака, книги вновь и вновь рвались и сжигались рукою палача, как его гнали из города в город, и за пределы страны, и за море. Он забыл о ядовитой ненависти, с какой Вольтер преследовал его. Он чувствовал себя другом и товарищем покойного. Оскорбления, нанесенные Вольтеру, наносились ему. Он хотел остаться один и распрощался с папашей Морисом. Но при выходе из сада увидел идущего навстречу священника. Тот с места в карьер заговорил о Вольтере, кипя от ненависти и ликования. «Я слышал, — торжествовал он, — что этот еретик, этот богоотступник, этот богохульник отправился к працам в муках отчаяния». Жан-Жак обычно добродушно проходил мимо непринужденных и резких суждений экспансивного священника. Сегодня же, чувствуя себя заодно с оклеветанным, он отчитал его. «И как только у вас язык поворачивается, отец Гоше, называть великого Вольтера безбожником, изучите его труды, и вы найдете сотни мест, доказывающих его благоговение перед верховным существом». Он отделался от Гоше и искал уединение в объятом тишиной парке. На краю запущенной рощи опустился на мшистый пень. По ту сторону луга строился его домик. Оттуда приглушенно доносился шум работ. Теперь, когда ни перед кем не надо было защищать усопшего, застарелая вражда вытеснила все остальные чувства. В основе конфликта между Вольтером и Руссо лежало много причин. Главные из них — коренные расхождения в их философских, социальных и политических воззрениях. Для Вольтера были неприемлемы радикальные взгляды, выраженные в сочинениях Руссо, в частности, в его трактате «Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства среди людей». От этого только что скончавшегося старца он не видел ничего, кроме зла. Вольтер поднимал его на смех, натравливал на него глупости, грубый произвол и чистейшей зависти. А между тем для зависти у Вольтера не было причин. Он жил окруженный славой, богатством, благополучием. Ум, дерзость, ирония Вольтера затмевали значение и одаренность его, Жан-Жака. Мир видел в усопшем высочайшую вершину науки и искусства. Но как раз на Вольтере оправдалась провозглашенная им, Жан-Жаком, истина, что именно наука и искусство ведут человека к гибели. Он, Жан-Жак, лицемерил, когда, великодушно защищая своего мертвого противника, убеждал священника, будто бы Вольтер был верующим. Нет, Вольтер ни во что не верил. В сущности, это была жалкая тварь, злая, ядовитая, беспокойная, и себе, и людям в тягость. Он, Вольтер, обладал лишь умом, души у него не было. А теперь вокруг него тьма, ничего больше. Жан-Жак с присущей ему остротой воображения представил себе разлагающееся тело умершего и тьму вокруг. Пустота и ночь вокруг мертвого Вольтера погасили светлые краски лесной опушки и пологого луга на месте легких белых летних облачков, лениво и грозно ворочались свинцовые тучи, пение ветерка превратилось в злобное завывание, в глухом шуме, доносившемся со стороны швейцарского домика, как будто слышались удары молотка по крышке гроба. Все вокруг дышало тлением. Жан-Жак усилием воли стряхнул с себя страшные видения. Стук молотков на постройке зазвучал, как прежде, звонко, крепко, радостно. Это для него строится дом, он живет. Это строится приют его мирной, счастливой старости. Мысли об умершем враге и друге уступили место проникнутым мечтательной меланхолии, примиренным размышлениям о смерти. Он знал, что такое смерть. На страницах новой Элоизы он не раз умирал вместе с своей Юлией, сладостно и безболезненно, догорая, как свеча, растворяясь, как звук. Он знал, что в смерти нет ничего страшного.